взрывы в Луганске. Сепаратисты обвиняют ВСУ в обстрелах воинской части. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. Ночью в Луганске были слышны взрывы, позже на окраине города был пожар. Российские государственные агентства и представители сепаратистов говорят, что вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе противовоздушной обороны. Предположительно, Киев использовал американские установки «Хаймарс». Однако Генштаб эти атаки не комментирует. Луганск с 2014 года контролирует пророссийские формирования. Он находится в 70 километрах от линии фронта. Сейчас большая часть Луганской области захвачена армией РФ. Сепаратисты утверждают, что по воинской части было выпущено 9 ракет «Хаймарс». О пострадавших не сообщается. При этом украинские власти говорят, что в Луганске Россия потеряла склад боеприпасов. Жители Донецка, неподконтрольного Киеву тоже с 2014 года, рассказали об обстреле Петровского района города накануне. Они предполагают, что украинская армия попала по складу боеприпасов, которые начали детонировать. Это не первое сообщение об ударах со стороны ВСУ по военным объектам российских войск. Русская служба BBC пришла к выводу, что за 2 недели украинские военные нанесли более 14 ударов по складам оружия и другим объектам в тылу армии РФ на оккупированных территориях. Военные эксперты говорили о применении Киева западного вооружения.
Ну, много прилетело до того, как, пока она начала взрываться.
То есть целенаправленно?
Целенаправленно, да, били сюда. Попали куда хотели, наверное. А куда? Куда уезжать? Тем более с 2 маленькими детьми.
Дома были, обстрел начался. Ежедневный. У нас это нормальное явление. У нас каждый день сюда стреляют.
Осколки прилетали.
С мамой живу, с ребенком, с мужем, муж воюет.
Российские войска сегодня снова ударили по Николаевской области. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, пострадала больница и жилые дома. Предварительно 5 человек погибли. Массированный обстрел продолжается со вчерашнего дня. По области бьют из зенитно-ракетных комплексов С-300 и реактивных систем залпового огня. Накануне в самом Николаеве пострадали 12 человек. Были разрушены больницы, жилые дома и школа. Суд в Беларуси вынес новый приговор Екатерине Андреевой. Журналистку телеканала «Белсат» признали виновной в измене государству и осудили на 8 лет. Андреева уже отбывает наказание по другой статье. В феврале прошлого года ей дали 2 года колонии за трансляцию мирной акции протеста. Журналистку и оператора «Белсата» Дарью Чульцову признали виновными в грубом нарушении общественного порядка. Екатерина Андреева должна была выйти на свободу 5 сентября. Но в феврале этого года против нее возбудили новое уголовное дело по статье об измене государству. В чем именно заключается эта измена, неизвестно. Правозащитники признали Андрееву политзаключенной. Отмечу, что в тюрьме сейчас находится 31 сотрудник белорусских СМИ. Массовые репрессии против журналистов начались после президентских выборов 2020 года, когда в стране проходили массовые демонстрации. В крупнейшем городе Шри-Ланки, Коломбо, сотни протестующих штурмовали офис премьер-министра. Они окружили здание с требованием немедленной отставки Ранила Викрамасинхе и руководства страны из-за сильнейшего экономического кризиса. Чтобы разогнать собравшихся, полиция применила слезоточивый газ, но протесты продолжились. Хотя ранее сегодня премьер Шри-Ланки ввел в стране чрезвычайное положение. Решение он принял в качестве исполняющего обязанности президента. Сам глава государства Готабая Раджапакса на фоне протестов согласился уйти в отставку. Это должно было произойти сегодня, но Раджапакса бежал из страны. Ожидается, что через неделю парламент Шри-Ланки выберет нового президента и затем сформирует правительство. Массовые волнения в стране начались еще весной, но апогеи достигли в минувшие выходные. Тогда сотни тысяч человек захватили ключевые правительственные здания в Коломбо, обвиняя власти в инфляции, коррупции и острой нехватке топлива и лекарств. Был занят и президентский дворец. Там жители Шри-Ланки несколько дней купались в бассейне и изучали дорогие интерьеры.
Мы только что вышли из дворца, и теперь мы знаем, что происходило внутри. Мой народ так давно страдает, и все это время наш так называемый президент, господин Готабая Раджапакса, жил роскошной жизнью. У него были все удобства, необходимые простому человеку в нашей стране, в то время как остальные страдали.
Это были главные новости к этому часу. Больше информации на нашем сайте currenttime.tv. Не забывайте также о наших социальных сетях. Это YouTube и Telegram-канал «Настоящее время». Меня зовут Евгения Таганович. До встречи.
свою жизнь я любил странные культуры. Я работал журналистом, снимал документальные истории на Папуа, в Пакистане, в амазонских племенах, пытаясь рассказать о людях, которые живут совсем не так, как я привык. И только сейчас я понимаю, что все это время упускал Россию, страну, где я родился и где люди живут еще страннее. Год назад я начал снимать фильм про сибирский шаманизм. Я понимаю, что на самом деле мы ничего о нем не знаем. Шаман для большинства из нас — это образ из телевизора, такой мужик в костюме с бубном, который общается с духами и, возможно, ест мухоморы. Поэтому я отправился на всю зиму в Сибирь, чтобы познакомиться с самыми разными формами шаманизма и с людьми, для которых это не экзотика, а образ жизни. Я пытался понять, что в том, что мы о нем знаем, выдумка, как сами шаманы относятся к этой религии, и можно ли его назвать религией вообще. Я начну эту историю с Тувы, самой известной шаманской республики России. Сейчас начало февраля. Солнце поднимается высоко, но температура может упасть ниже минус 50 градусов. В это самое неблагоприятное для съемок время начинается тувинский Новый год Шага. И в нем участвуют шаманы. Утром тувинцы придут к старому подъезду актового зала, где их окурят можжевельником. Внутри они устроят таинство, а когда стемнеет, разожгут костры на вершинах горы в лесах, там, где, по их мнению, обитают духи.
Что такое шаманизм? Вообще есть мнение в антропологии, что шаманизм – это такой конструкт, созданный Западом для Запада, что в реальности никакого шаманизма, как такой ранней формы религии или там, ранней мировой религии, никогда не существовало. Есть, на самом деле, у разных народов какие-то верования и ритуальные практики, которые обнаруживают некоторое сходство по каким-то основным общим чертам, что и позволило исследователям там, начала 20 века, конца 19-го обозначить их некоторой общей категорией шаманизм. Но в конце 20 века идет же борьба с разного рода измами, и сейчас, кажется, даже слово «религия» религиеведы очень не любят. Слово «шаман» от эвенкийского слова «саман» означает человека, мужчину, который исполняет эту ритуальную функцию. А слово «камлани» – основной ритуал от тюркского слова, якутского слова «кам» – «шаман». Это, собственно, самая главная фигура в этого рода верованиях и практиках. Человек-посредник, который взаимодействует с духами, с божествами, передает им человеческие просьбы, пожелания, каким-то образом устраивая жизнь своей социальной группы, помогает выжить своему коллективу через обращение к божествам.
Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.
Желаю вам всего хорошего. Очень приятно.
Это духом все. А? Это духом все. Все, что будет. Вот.
Ага. Посуду новую купили. И еду. Ага. Ага. Это духом земли, неба, воды. Мы принесли. Ну, мы сейчас как природа. Природа, мы едины, и поэтому гармонично живем.
К этому моменту я уже 10 часов подряд снимаю Тувинский Новый год. Закончилась ночь, наступило утро и похолодало. Мы поднялись в горы, чтобы посмотреть на самый важный момент праздника. Это обряд встречи солнца, который называется Сан-Салыр. Эта семья впервые празднует Новый год на этом месте, и им важно знать, как отреагируют духи. И чтобы они были довольны, их нужно покормить. Поэтому духам поставили пиалы с чаем, печенье и молоко. А остальную еду сожгут на костре, чтобы духи могли почуять аромат и этим наесться. Эта женщина рассказала, что родилась на стойбище в горах возле границы с Монголией. Ее дом был настолько далеко, что ее родители никогда не знали, что жили в Советском Союзе. Потом она переехала в город и начала гадать на камешках. Этот мужчина специально приехал к ней, потому что у него проблемы с бизнесом. Он надеется, что предсказание шамана поможет ему наладить дела в новом году.
Могу ли бизнес поднимать свой? Ну, потом я вот погадала, поскольку вот у него эта нога как привязанная, а душа это переживает за работу, но у него если вот почему это привязание, вот это связано с деньгами, это бизнес. Если вот будет деньги, у него вот цель и задача исполнится. И поэтому я говорю, а сейчас не надо, бизнес только начинается, вам надо двигаться вперед.
Да? Я уже начинала, я приехала к телеутам, вот, и я не собиралась никогда заниматься шаманизмом, даже я как-то от него сторонилась, его сторонилась, шарахалась от него, и когда я что-то там спрашивала, мне сразу начинали рассказывать про шаманов, я говорю, да не надо мне шаманов, мне это неинтересно. Я собиралась заниматься социальной организацией, общиной, родом, и все равно мне все рассказывали о шаманах, упоминали о них. И в конце концов, года через два я поняла, что невозможно заниматься культурой этого народа, минуя шаманизм, потому что вся культура пропитана шаманизмом, все пропитано. До чего не дотронешься, везде всплывает шаманизм. Я тогда поехала к шаманке. Очень известная была шаманка на Алтае, Татьяна Васильевна Манышева. Вот, и я помню, как я пришла первый раз к ней, так сердце замирало. Открыла мне такая пожилая женщина. Я с пронизывающим взглядом, как будто током тебя пробивает. И я растерялась так и говорю, здравствуйте. Мне сказали, что вы можете, говорят, что вы можете лечить людей. И она говорит, ой, нет, схватила за голову и бросилась в избу. Она подумала, что ее очередной раз пришли прорабатывать, что я представитель власти, и пришла ее очередной раз прорабатывать, ругать или куда-то увезти. Ну, и я прошла за ней, успокоила ее и говорю, что наоборот, я изучаю шаманизм, мне это очень интересно. Ну, вот и так мы с ней поговорили. У телеутов, ну, большинство людей прошли, обязательно обращались к этой шаманке, потому что она вот выполняла такой обряд, как возвращение тюла, возвращение души. Это не душа, а тюла. Это то, что в христианстве считается душой. Так вот, это самое тюла, то, что какая-то духовная сущность человека. Она там имеет разные ипостаси. И когда человек умирает, так как ему скучно, он может захватить с собой душу живого, близкого человека. Вот, тюла. И тогда родственник умершего заболевает, он так слабый становится, ну, заболевает. Тюла нет, ушла душа. И возродить тюла может только шаман. И вот тогда едут к шаману, она вызывает этого умершего и говорит, отдай тюла. И вот существует обряд по возвращению тюла души.
Слышно, родители? Пой.
Эта семья пригласила меня к себе в гости, чтобы показать один обряд, который они проводят утром каждого Нового года. Этот шаман прямо сейчас вселил в себя дух своей бабушки. Она расскажет, удалось ли этим людям угодить духам, потому что они волновались, стоило ли праздновать Шаган на новом священном месте. Особенность бабушки в том, что она очень древняя. Она любила курить и никогда не пила водку. Она пожелала этим людям успешного Нового года и рассказала, что на самом деле они неправильно провели обряд, потому что на этом месте прилилась кровь. Правда, потом она пообещала отобрать души у тех, кто это сделал, чтобы, по ее мнению, восстановить равновесие.
Хозяева воды, вот, земли, они радуются за то, что напоили, накормили через огонь и подношение преподнесли. Там проливалась кровь еще человеческая в тех местах. Они тем самым загрязнили те места. Не надо было там.
В самом конце этого обряда к ней подошла молодая девушка. Она специально оделась в праздничное пальто. Она рассказала, что у нее есть жених, сказала бабушке его имя и что он родился в год обезьяны. Они собираются жить вместе, но девушку волнует, что он все время заботится только о своей маленькой сестренке и совсем не уделяет внимания ей. На что бабушка ответила, что он действительно очень упрямый, и поэтому у него еще не ладятся дела с работой и учебой. Бабушка посоветовала ей проявить ум и поспособствовать тому, чтобы он изменился и задумался о будущем своей новой семьи.
Я не сразу стал шаманом. Я прошел некоторые жизненные трудности. И были у меня очень такие кризисные ситуации, как будто при котором я раньше думал, что нет выхода, но оказывается, есть выход в любом ситуации. Однажды ночью во сне пришел дедушка и сказал, что ваш род угасает. Принимай мою силу, принимай меня, и ваш род, брат, начнет расцветать. То есть дедушка сделал мне такое предложение, от которого невозможно отказаться. Я принял эту силу и стал шаманом. Я почувствовал себя маленькой песчинкой, а сила дедушки – это целый хребет, говорю, я испугался. Я даже не подозревал, что есть такая сила. И когда я увидел эту силу, когда я осознал эту силу, я понял, что хотя у меня были глаза, я ничего не видел, хотя у меня были уши, я ничего не слышал. Оказывается, это очень древняя сила.
Шаман – это такой специалист, на самом деле, очень важный, потому что он оказывается и часто таким вот ритуальным лидером, религиозным лидером, и он самый главный медик в этой группе, и он специалист, отвечающий за бесконфликтные отношения с соседними группами, он налаживает взаимоотношения, в общем, такой универсальный посредник, медиум. А иногда это отражается в его костюме. Вот классический шаманский костюм предполагает так, что, вот, скажем, головной убор украшен птичьими перьями, либо же рогами оленей. И это из металла, например, сделано, или из дерева эти изображения на его головном уборе. А его перчатки устроены таким образом, что, скажем, на правой руке у него 5 пальцев, а на левой 3. Это животная природа, а здесь человеческая природа. Он посредник между зооморфным и антропоморфным, животным и человеческим. Иногда чукчи шаман камлает в женском платье, в женской шубе. Это он такой вот посредник между гендерами. ритмами разными. И вот такой вот универсальный специалист, который при этом еще оказывается и самым главным актером. Шаманское камлане – такой перформанс, это театр одного актера. Остальные оказываются зрителями интерактивного театра, но при этом все-таки главный герой здесь – шаман.
Шаманизм в то далекое время очень распространенно был. В то далекие времена мы никогда не знали, что такое, кто такой врач, кто такой доктор, что такое медицина, мы не знали. Мы всегда, наши предки, обращались к шаманам. 90-е годы уже, вот, да, меня попросили. Я водитель первого класса, шофер первого класса. Попросили возить депутата Верховного Совета, главного редактора газеты «Шон». И я там водил машину «Волгу», ездил по республике. Потом, когда собрания, там какие-то мероприятия были, я заснимал их, и потом в машине случайно лежал, главный редактор увидел. Сказал, кто это снимал? Я снимал. Вот. Ну, пойдем. Ну, меня тут назначили фотокорреспондентом. И потом в 93-м году за одного материала, который вот, милиционеры устраивали на охоте. Даже домашних животных, оленей убивали. И заснял вот этот вот материал. И сдал типографию. А типографию, с типографией это материал исчез. Потом меня избили до полусмерти. Сделали инвалидом вторую группу. Ну, это почти что тоже начался шаманский болезнь. И я болел сильно. Не помню, где утром был иногда, где в обед был. Утром просыпаюсь, я дома. Очень много денег было в кармане. Я, оказывается, хорошо карты играл. В те время такой мода был, где-то соберутся мужики и начинают играть карту на деньги. Оказывается, я хорошо играл карту, и очень много у меня были деньги. Если вот я сейчас помню, сколько квартир можно было бы купить. Вот. Все это прошел я, понимаете? Все прошел. От и до. Ну вот. Это если вот у кого хороший горгозор, тут бы увидеть большой человеческий голова. Голова, лоб, глаза, большой нос. Вот смотрите, вот здесь вот. Ну, это я то время, когда вот начал, в 2001 году. Начал делать обряды после смерти человека. Меня пригласили. И во время ритуала я узнал, что это человек вор. Вот здесь вот корова. У него ухо, рога, чубчик, нос. Все то, что у него есть. А вот лоб человеческий, большой глаз, нос пошел. Лицо, то есть рот, губы нижние, челюсть и кровь. Это огонь фактически. Это огонь. Вот. Ну, это какой-то конек-карбунок, да. Это вот, когда превращается во время костра, шаман превращается в костер. Вот смотрите, вот моя шапка, плетка. Рука, даже вот эти сапоги, полном составе вышли, вот, смотри, вот. Колено вот так вот стою. Вторая нога, сапог. Вот этот сапог полностью вышел.
У каждого шамана своя история, каким образом становится шаманом. Часто эти истории довольно тяжелые. Шаман, как мы все знаем, да, проходит через болезнь, через испытания, прежде чем стать шаманом. А в науке это называется шаманская болезнь. Ну, например, ученые в середине 20 века, советские ученые, могли описывать это как психические заболевания, либо как эпилепсию, либо как шизофрению. Да? Почему? Потому что в 20 веке была популярна психиатрический способ объяснения, психиатрическая модель. Да? Допустим, такой известный этнограф, как Токарев, да, исследователь религии, истории религии, исследователь ранних форм религии, Токарев говорил, Сергей Александрович, что шаман – это нервно-психически больной. Да? То есть современные шамановеды, конечно же, не сводят деятельность шаманов к психическим заболеваниям. Да? Но когда-то, до 80-х годов даже, шаманов могли пытаться лечить в психиатрических клиниках. Это очень плохо для них заканчивалось. Взаимодействие, иногда очень тесный сплав буддийских и шаманистских традиций. Что произошло в Южной Сибири или что произошло в Монголии? Новая вера, буддизм, пришла и вобрала в себя ритуальные практики и верования более старой мифоритуальной традиции. То же самое произошло, что произошло, например, с приходом христианства к русским, например. Но бывает часто, что шаман может использовать буддийскую символику, буддийские мантры. И если мы с вами, допустим, придем к нему на прием, то мы можем увидеть, что он камлает, будучи облаченным в буддийскую одежду. То есть он одевает на себя там специальный халат, специальную шапочку ламы.
Ставь.
Однажды Юрий Самаевич проводил обряд на горе и увидел белого духа. Он описал его как короткого белого и с большими глазами и сказал, что к нему пришел дух Алтая. Он потомок черных шаманов и говорит, что носит затемненные очки, чтобы не видеть черных духов. Только что он увидел змею и хочет мне ее показать. В конце своей истории он попросил меня оставить подношение духом в шкафу с белым зайцем.
То есть, а подарки приносили? Да.
Духом.
Духом. Угу.
Духом что? Да, что ты говорил ты? Кто это зайц? Смотри.
Угу. А подношение духом оставляют здесь, да? А? Зайц. Угу.
На самом деле, конечно же, шаманы берут деньги, но надо сказать, что далеко не все, во-первых, да. Кто-то, например, не брал деньги, а брал только еду, да. Например, если мы говорим о шаманизме 19 века и начала 20-го, то там был запрет на деньги. Ну и денег, в общем-то, на самом деле не было. Вот, вот. То есть там же деньги что были? Это товары, натуральный обмен. Там либо шкуры, либо материя, либо продукты. Поэтому многие шаманы, они как бы не могли брать деньги, потому что считалось, что духи за это их накажут. Если мы, например, придем к Юрию Самаевичу Мегедекову, он не станет с вас требовать деньги. То есть вы можете давать деньги, можете не давать деньги шаману. Если вы хотите дать деньги за камлани, за то, что он вам открыл дорогу, там, например, чтобы поступить в университет, или что-то он вам сказал про ваше будущее, да, как вам вести себя, то он скажет, вот положите вот сюда деньги. То есть вы даете деньги не шаману, а вы даете деньги духам. Потому что не шаман сам это делает, а шаман как бы организует взаимодействие. Шаман – это медиатор, медиум, посредник. А то, что получает человек, во многом благодаря духам, вот это новые знания или новый ресурс. Да? Поэтому как бы шаман не может все это брать себе. Он говорит, положите духам. Да? И все эти подношения, все эти деньги шаман делит между духами и собой. Да. Потом, конечно, он эти деньги возьмет, но какое-то время эти деньги будут лежать там, вот, на алтаре у Юрия Самаевича, где там у него вот эти вот и буддийские иконки стоят. Вот.
Это самое первое шаманское общество в Туве. Его основал верховный шаман Мангушкинин Лапсан. Сейчас им руководят три сестры. По сути, это официальная организация шаманов, где они ежедневно принимают клиентов. Они платят налоги, а пожилые шаманы выходят на пенсию. Эта женщина пришла в шаманское общество, чтобы очиститься от злых духов. Она сказала, что ее беспокоят кошмары и по ночам приходят мертвецы.
Derinçlerim eğlenirim, derinçlerim eğlenirim iyi. Oğdum gözüm eğler, oğut çayağçım eğleri, ruhunlar ne tomlanırım, bu güçten hayırlanır. Arıgladım, artıgladım, her şeysine hayır akın. Artım önün arıgladım, her şeysine hayır akın. Artım önün de halbaktan kanazı, bu kadar durmaz bozun. Seni kolun kudu var, dürüst yok. Önden gitken üstlerinin sağı sekili durmaz bozun, her şeysine hayır akın. Ruhunlar ne tomlanırım, her şeysine hayır akın. Artım önün arıgladım, her şeysine hayır akın. Arıge sindirinler, arıga zin çeyledinler, artım önün arıgladım, her şeysine hayır akın. Tomnay verdim her şeysine hayır akın, tomun cesin her şeysine hayır akın. Meyin baskan izin bakım da, basbazın her şeysine hayır akın. Meyin durar izin bakım da, turbazın her şeysine hayır akın. Ruhun anı tomnay verdim her şeysine hayır akın. Arıge sindirinler, arıga zin çeyledinler, artım önün arıgladım, her şeysine hayır akın. Azı buktar durbasın, her şeysine hayır akın. Asın adı. Açın bodoldar bodoldasın, her şeysine hayır akın. Мен басқа мезін бақым.